Хорошо, давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея. Сегодня мы подошли к другому сюжету, к другому моменту, описанному в этой главе. Граница нашего текста сегодня будет с 9 стиха по 13 включительно. Я хотел бы, чтобы вот так, оставаясь на своих местах, мы сейчас склонили головы для молитвы, чтобы Бог благословил нас. Отец наш, всегда, когда мы прикасаемся к Слову Твоему, мы просим благодати Твоей. Мы признаем, что мы слабые, ограниченные, несовершенные люди. Мы нуждаемся в милости Твоей, чтобы в точности понимать Слово Твое и передавать Слово Твое тем, кто будет его слышать. Пусть благодать Духа Твоего Святого, которая первоначально вдохновила написание этого текста, вдохновит сегодня нас понять его, принять его и исполнять его в нашей жизни. Благодарим Тебя за вечное слово, неприходящее, сильное, могущее спасать грешников и держать в святости и вере детей своих. Господи, славим Тебя, что Ты среди нас, незримо присутствуешь. И все, что здесь сегодня происходит, мы хотим обращать во славу Твою. Ты единственный, кто достоин чести и хвалы. Производи Твой спасательный труд грешников Твоим перстом, Твоим духом, Твоей силой. Благодарим Тебя, что Ты слышишь нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Готовясь к этой проповеди, я вспомнил об одной истории. Ее можно назвать или отнести к разряду юмора, но я хотел бы, чтобы вы это восприняли в качестве иронии. Я не знаю, кто автор этой истории, она достаточно коротенькая, но она очень вписывается в ту картину, которая вот в этой истории представлена будет. Я старался оригинально сохранить все названия деноминации там, или еще чего-то, вот, чтобы подчеркнуть или увидеть то, как мыслят люди, наблюдая за христианской жизнью, может быть, в том числе и вникая серьезным образом в Священное Писание. Послушайте. Двое католиков, сидя в кафе, наблюдают за входом, находящийся напротив публичный дом. Заметили входящего православного священника. Вот их реакция. Какой позор! А еще и в рясе. Увидели входящего еврейского раввина. Какой позор! Даже евреи не выдерживают искушений. Заходит католический священник, оглядываясь по сторонам. Вот их реакция. А какая жалость! Должно быть, одна из девушек серьезно больна, если священнику приходится принимать исповедь прямо там. Этот отрывок, который мы сейчас с вами прочитаем, он очень похож на реакцию людей, которые все больше и больше закипали против Христа, чье раздражение увеличивалось с каждым жестом Христа. Все, что они замечали в нем, замечали его врага Израиля. Каждый визит в любой дом ими критиковался. Но они с легкостью оправдывали свое поведение, свои действия. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 9 стиха. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Эта история должна помочь нам увидеть, для кого и ради чего Христос жил на земле. Эта история должна показать нам величину Божьего сердца. Кто тянулся к Нему? Кого больше всего Христос привлекал? Мы должны с вами в этой истории снова увидеть, как Он благ к нам, который однажды прикоснулся, чтобы сделать нас своими детьми. Мы эту историю разобьем на последовательность всех этих событий. Первое, о чем мы сейчас с вами поговорим, остановимся, о призвании самого Матфея. Это его автобиографическая вставка. И если вы следите за последовательностью этих историй, вы увидите, что его обращение описано и у Марка, и у Луки. Сам Матфея себя описывает очень скромно. Лука более расширена, и мы будем иногда возвращаться за помощью к описанию Евангелия Луки, потому что есть детали очень важные, которые сам Матфей из-за скромности своей личности не описывает этих вещей. Итак, мы видим, что Иисус после того, когда исцелил безнадежно парализованного человека, которого принесли его друзья, среди которых эта ситуация снова получила какое-то напряжение из-за того, что люди услышали, что Христос, будучи человеком или в человеческом теле, берет на себя ответственность прощать грехи. Уйдя оттуда, он проходил мимо. Скорее всего, где-то на окраине города, в силу работы той, которой занимался Матфей, где-то он там должен был быть. И он описывает, и другие авторы, что, проходя мимо, увидел мытаря именем Матфея. У него еще было другое имя, Левий, Алфеев. И вот он его увидел и подошел к нему, между ними кое-что произошло. Прежде чем мы поймем, кем был Матфей, что у него была за профессия, нам нужно немножечко остановиться на этом и увидеть, почему так вознегодовали фарисеи. Что за категория людей была? Мытарь, я думаю, что вы знаете, что это в современном переводе, это сборщики налогов. Но я снова и снова, говоря об этом, хочу подчеркнуть, что отношение к сборщикам налогов во времена Христа было не такое отношение, как сегодня в наши времена. Сегодня со сборщиками налогов пытаются завести дружбу. Ну, как минимум, иметь неплохие отношения. Максимум дружеские. Иногда пригодится. В те времена была наивысшая доблесть и честь любого иудея держаться подальше от этих людей. Многие из вас, изучая Писание, наверняка, или читая комментарии, наверняка знали, почему к этим людям было такое ужасное отношение. Во-первых, эти люди были предателями в глазах своего народа. Они служили Римской империи, этой римской оккупационной власти, которая давлела над Израилем. Они собирали деньги, передавали в казну Рима. У этих людей была уникальнейшая возможность в период своей работы разбогатеть под прикрытием, под властью, под авторитетом Рима. Понятное дело, если просто мытарь придет кому-то в дом или остановит кого-то на таможенном каком-то участке, ему могут не дать денег. Но, как правило, были какие-то воины, сопровождавшие этих людей или находившиеся рядом для усиления влияния этих слуг народа. Вот Матфей был таким. Почему их ненавидели? Потому что они превышали свои полномочия. Они могли облагать налогом, например, лодку чью-то, потому что ты на ней зарабатываешь. Могли подождать, когда рыбак какой-то сеть вытащит из воды, пересчитать рыбу и сказать, с этой рыбы ты должен заплатить столько налога или отдать эту рыбу, ну, разумеется, кому. Они могли брать налог за пристань, хороший какой-то причал, где находилась эта лодочка. Они могли брать налоги с полей, садов, виноградников, все это высчитывать. И всегда это умножалось очень, очень высокий процент. Под бременем этих мытарей люди просто стонали. Им запрещено было, в Талмудах прописано, запрещено было посещать синагоги, посещать храмы. Это было низшее сословие, хотя это были богатейшие люди. Всякий, кто хотел свою жизнь провести безбедно, единственный шанс у него был – это пойти работать в налоговую систему. Для этого нужно было купить лицензию и произнести какую-то там, ну, может быть, не совсем клятву, но заверение о том, что они лояльно относятся к римской власти. И ты работаешь. Когда люди становились мытарями, они четко понимали, что они подписывают сами себе приговор. Они обрекают себя на открытую ненависть, на открытое оскорбление, на открытое противостояние со стороны своего народа. Вход им вообще в нормальные отношения. Их не приглашали на бракосочетание никуда, где могла бы быть церемония, посвященная там, из Священного Писания. Эти люди не имели права присутствовать там. Многих людей сильно это не беспокоило. Ну, не принимайте, ну и не надо. Я зарабатываю деньги и живу себе хорошо. Мы еще о некоторых мытарях слышим. Был Закхей, начальник мытарей. Если Матфей был просто дежурный, рядовой такой мытарь, который исполнял обязанности, он сидел в определенном месте, то таких, как Закхей, начальника вообще видно не было. Они с них еще собирали какой-то процент. Он был посредником, который мог ходатайствовать, что этот человек хочет вступить в наш отряд и помогать Римской империи там, богатеть вот в нашем регионе. И вот эти люди были неимоверно богаты. Как в случае с Матфеем, так в случае с Закхеем мы видим, деньги не все решают. И не все помогают приобрести то, что нужно для человека. Посмотрите, как происходит эта встреча Христа с Матфеем. В самый обыденный рабочий день Матфей вышел из дома своего, может быть, была семья, ничего не известно, попрощавшись с теми домочадцами, кто был, ушел на работу, просто сидел, ждал тех людей, которые пересекали его границу, чтобы этот процесс не останавливался. Я не знаю, как вы, если вы до этого собрания читали эту историю, но когда я читаю эту историю, у меня возникает масса вопросов. Мы сейчас поговорим об одном из них. Смотрите, Христос не вступает с ним ни в беседу, ни в диалог, ни в спор, ничего абсолютно. Проходя мимо, увидел мытаря именем Матфея, сидящего у сбора пошлин, и сказал ему: «Следуй за мной». Вот и все. Следуй за мной. Посмотрите, что происходит дальше. Вот его реакция. Здесь нам нужен Лука, который поможет более подробно увидеть. 5 глава, 28 стих. Лука описывает, что он оставил все. Встал и пошел за Иисусом Христом. Матфей о себе описывает, что он последовал за ним. Непонятно, что там было. Может быть, сказал: дай мне 10 минут, я сейчас сообщу своему начальству, или там вот как-то передам дела свои, там, помощнику или еще чего-то. Ничего этого не произошло на самом деле, потому что Лука описывает более точно, в деталях, ему известно было, может быть, от самого Матфея, что он оставил все, что там было, и последовал за Иисусом Христом. Это одна из уникальнейших историй. Посмотрите, человек, который пошел за Христом, заплатил высокую цену своей плоти. То, ради чего он жил, собирал, мечтал, стремился, в одночасье потеряло для него всякое значение. Очень похоже с тем призванием, когда Иисус рыбаков призвал Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых. Помните? Когда они только вышли с моря, там, с этим уловом, и призвание Христа побудило их оставить все, отца своего, этот семейный бизнес – и они ушли за Христом. Это высокая цена. Встал и последовал за Ним. Следование за Христом очевидное, и оно доказывает, что это было настоящее обращение. Вот вопрос, друзья. Как вы думаете, почему Матфей так быстро отреагировал? Почему он настолько радикально воспринял этот призыв, что оставил все, встал и пошел? Почему он не задавал никаких вопросов? Почему он не просил какого-то тайм-аута подумать? Так ли это? Нужно ли мне идти? Что мне из этого будет, в конце концов? Почему это произошло? Лично у меня складывается такое впечатление, вот я говорю, что когда я читал эту историю, мне казалось, что Матфей ждал этого момента всю свою жизнь. Нам неизвестно, сколько лет он работал этим мытарем, но достаточно долго для того, чтобы у него было его место, и достаточно долго, чтобы его дом знали, где он живет, и его ненавидели, и чтобы ему приобрести репутацию такую, какую приобретает любой мытарь. Я думаю, что он ждал с нетерпением этой встречи. Вот несколько аргументов. Во-первых, в силу своей деятельности, которой он занимался, эти люди практически самые первые знали о всех новостях, которые творились в их окрестностях. О Христе уже было известно, это было в Капернауме. И мы читали в начале 9 главы, что это был его родной город. И Матфей знал, что есть какой-то Иисус Христос, который рассказывает о Царстве Божьем, который исцеляет людей, который имеет власть над стихиями. Еще одно наблюдение. Кто-то подсчитал, что Матфей в своем Евангелии цитирует порядка 100 раз Ветхий Завет. А это больше, чем Марк, Лука и Иоанн вместе взятые. Это говорит о том, что Матфей знал Священное Писание. И знал его достаточно хорошо. И, возможно, у него было время изучать Священное Писание, самостоятельно изучать. У него не было привилегии ходить в синагогу и слышать Слово Божие. У него не было возможности в храме поклоняться Богу, мы это знаем. И любую историческую справку, если бы вы взяли о временах Христа, как относились к сборщикам налогов, вы бы увидели. Им вход был закрыт всюду. Остается тайной та притча, которую Христос рассказал, может быть, это придуманная история, что в храме молился фарисей и мытарь вместе. Помните, тот стоял вдали. Может быть, на месте или двор язычников. Может быть, там им возможно было как-то так прокрасться. Матфей знал Писание. Это убеждает меня в том, что он сопоставлял одно с другим. Он понимал и верил, что Моисей писал о Христе. И что жизнь, которая окружена сотнями разных событий, и некоторые из них очень заманчивые и интересные, такие как профессия, как карьера, как бизнес, как поиск собственного счастья, в котором он, кстати, в конце концов оказался и в нем жил, и, может быть, оно ему нравилось. Но какой-то вопрос его беспокоил. Почему, имея все, я не имею чего-то главного? Почему есть какой-то вакуум внутри, который ничем не наполняется, не вытесняется и не животворит, и не приносит какое-то торжество, в котором можно было бы сказать: «Да, я счастливый человек». Как раз таки этого он и не испытывал. Если бы деньги приносили ему радость, он бы точно осознал, что «я за тобой не пойду». За тем, который однажды сказал, что у лисиц есть норы, у птиц гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Ты меня не привлекаешь к себе? Может быть, твое учение неплохое, но образ твоей жизни, цена, которую нужно будет платить в следовании за тобою, она неинтересна лично для меня. Может быть, ты следуй за мной. Я тебе хочу предложить то, чего у тебя нет. Все наоборот. Этот человек всю свою жизнь или какое-то определенное время томился в своей душе, ожидая этой встречи. Нам непонятно, почему он сам его не искал. Нам непонятно, почему он сам не просил кого-то, своих знакомых, если он будет идти, там, сообщите мне, чтобы мне с ним пообщаться. Мы не знаем, это был Божий план, суверенный, определенный. И Божье сердце было направлено по адресу точно в тот день, в то время, в то место, где находилась жаждущая, истомленная грехами душа, потрескавшаяся от засухи мира и греха душа. Туда пошел Христос. И достаточно было просто сказать: «Следуй за мною». И он встал и пошел. Он нуждался в нем. Он жаждал этой встречи. Он мечтал о ней. Он с нетерпением ждал, что с ним должно что-то произойти. Я бы хотел здесь немножечко остановиться, друзья. Вспомните момент своего обращения к Богу. Вот просто вспомните. Невозможно его там пропустить, не заметить, или чтобы эти чувства не стали вам понятными, знакомыми, то, что произошло в этот момент. Как вы жили до этого, какой шелухой была наполнена наша жизнь, от чего мы радовались, приходили в восторг, к чему мы стремились, вот чем была вообще наша жизнь движима, ради чего мы готовы были жизнь отдать. И что произошло тогда, когда Христос своим духом, своим перстом коснулся нас и сказал: «Следуй за мной», дал нам новое сердце. В одночасье все изменилось, мгновенно. И все сокровища этого мира в одночасье стали черепками, ничего не значащими, не имеющими никакой ценности, хотя иногда ими приходится пользоваться. Но оно стало бессмысленным на фоне той славы, той благодати, того Божьего присутствия, которое дает нам Творец. Это еще одна история, как люди, избирая свой собственный курс жизни, которые в деталях все просчитывают, что принесет им в конечном счете счастье. Если, может быть, не в полноте ему лично, он оставит свое это наследство детям и внукам. Пусть они хорошо отзываются об умершем дедушке. Но в конце концов люди где-то понимают: а что мне лично с этого? Я-то томлюсь, я не имею того главного, что оно где-то есть. А это тот народ, который знал Писание. Может быть, его благочестивые родители с детства ему говорили о Мессии, что нам кажется, вот-вот он придет. Если Бог обещал, он исполнит. Но если он придет, всякий, кто будет соприкасаться с ним, это будет особое событие. Может быть, эта мысль постоянно его преследовала. Может быть, он попробовал удовольствие в спорте, в каком-нибудь искусстве или еще где-то. Может быть, у него было слишком много партнерш в жизни, что он в этой сфере, как Соломон, хотел испытать абсолютно все слои, которые есть в этом обществе. И он понял, что лучший путь – это спокойно, тихо работать и зарабатывать себе деньги и быть счастливым, независимым человеком ни от кого, ни от чего. Каждый здравомыслящий человек понимает, оно не дает полноты счастья в жизни. Нисколько. Вот почему, как только Матфей услышал слова Спасителя: «Следуй за мною», он сказал: «Это он. Я ждал этой секунды, этого мгновения всю свою жизнь. Это он». И не задумываясь, не колеблясь, не торгуй со своей совестью, со своими какими-то, знаете, запасными вариантами. А вдруг это не он? Я оставлю за собой запасной выход или вход, чтобы вернуться на всякий случай. Чтобы, если вдруг не сработает этот план мой, то запасной вариант можно было бы прийти. Мог бы сказать: я на недельку в отпуск ухожу, я вот все разведаю. Ничего этого не произошло. Окончательно и бесповоротно душа грешника, которая была утомлена под тяжестью грехов, в одночасье пережила свободу. Достаточно было слов «Следуй за мной». Смотрите, что дальше происходит. Лука продолжает и говорит в 29 стихе, 5 глава. У Матфея это в 10 стихе сказано, что Матфей устроил в честь Христа пир. Он не устроил праздник в честь своего спасения. Он устроил в честь высокого гостя вот эту торжественную церемонию, когда у ног его, вокруг этой личности, могли собраться все домашние его. И мы читаем, что туда были приглашены мытари, туда пришли как раз-таки тот круг друзей, тех людей, которые всегда сопровождали Матфея. Именно та категория людей, которая могла общаться с ним, которые понимали друг друга, которые говорили на одном языке. И этот дом наполнился. Вот с этого момента, или может быть немножечко еще раньше, уже Христос со стороны, скажем, таких праведных людей стал завоевывать себе репутацию как друг мытарям и грешникам, который любит есть и пить вино, который общается с низшими слоями общества. И это раздражало людей. Мы сейчас об этом будем говорить. Вот что мне хотелось сказать. Посмотрите, насколько обращение человека к Богу, оно является очевидным. В Божьей семье не должно быть и не может быть партизан, которые уверовали себе, как самое обычное рядовое событие. Ну, ничего особенного. Помните, я вам рассказывал об одном инженере, который на заводе там порядка 10 лет проработал, и потом с гордостью в церкви как-то свидетельствовал и сказал: «Вы знаете, братья и сестры, я вот на этом предприятии работаю уже 10 лет, но никто не знает, что я верующий человек». Вот молодец. Это, конечно, советские времена были, и я не знаю, что он ожидал и преследовал, что вот так он законспирировался. Но мы видим, что в случае обращения, настоящего обращения, библейского обращения, все прямо противоположно. Прокаженному Христос говорит: иди покажись священникам. Те, кто были освобождены от демонов, Христос говорит: иди в дом твой и расскажи, что сделал с тобой Господь. Обращенный Матфей моментально пережил такой восторг, что он приглашает людей, заявляет всем: я спасенный человек, и этот Спаситель у меня сейчас в доме. Его больше ничего не интересовало. Он был исполнен восторга от того, что Христос его искупил. Может быть, богословски всех деталей он не знал, но он знал одно: я об этом молчать не хочу. Он знал одно: об этом должны знать все. И это не просто рядовое событие. Если на вашей работе, где вы работаете, до сих пор не знают, что вы христиане, а вы члены церкви 5 или 10 лет, подумайте об этой истории. Пусть Бог обличит вас в том, что для вас это не стало каким-то знаковым событием. Если соседи, с которыми вы живете много-много лет, и они не знают до сих пор, что вы христиане, не надо развешивать ни этикеток, ничего. Просто ваш образ жизни и желание каким-то образом найти повод познакомиться, рассказать о Христе, не побуждает вас. Задайте себе вопрос: насколько важен вам ваш Искупитель? Что вы преследуете, в конце концов, имея отношение с Ним? Мы смотрим развитие дальше ситуации. 11 стих. «Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Они не рискнули напрямую обратиться ко Христу и задать Ему этот вопрос. И если мы посмотрим, здесь скорее упрек, чем вопрос. И они не ожидали никакого ответа. Они понимали, что раз это произошло, то все, что нужно сделать, это осудить и учителя, и вас вместе с ним, и всю эту церемонию, которая там внутри происходит. Посмотрите, эти люди по пятам ходили за Христом. Они буквально преследовали Его. Они буквально хотели исследовать каждый его шаг, каждое движение, что он делает, с кем он общается, что говорит, что он ест и пьет, в каких он отношениях с людьми. И здесь они увидели, что он появился в доме у мытаря. И они понимали: этому парню, наверное, уже ничего не поможет. Тяжелый случай. Какое-то время назад он грехи прощает, а сейчас он зашел в дом, который по определению нужно просто сжечь, и никто бы не судил этих людей. А он там ест и пьет. Вот представьте себе чувства этих людей, которые видели все это и сопоставляли именно со своей точки зрения. Он не может быть мессией. Настоящий мессия никогда бы не унизился до таких уровней. Это позор. Они думали: вот его прокол, и здесь его прокол. И мы собираем большой список для того, чтобы однажды представить ему против него, чтобы казнить его, чтобы расправиться с ним. Но на самом деле это их фарисейское или законническое самодовольство. Оно ослепило их. И во Христе они не видели Мессии. В этой истории этих двух католиков, которые наблюдали за всеми заходящими в этот дом, они являются этим отображением. Они осуждали всех, кто делает, видимо, какие-то, на их взгляд, неправильные вещи. Но когда нужно было им обратиться, чтобы им какие-то налоги, может быть, списали, или обойти какой-то закон, они могли с ними тоже чай попить. Они могли себя оправдать. Это не составляло труда. Вот почему Христос, не комментируя, не приводя достаточно глубоких аргументов или истории, Он просто называет их, фарисеев, лицемерами, игроками, театралами, теми, кто искусно умеет адаптироваться, оправдывать себя или обвинять других. Но напряжение между Христом и этой группой праведников или самоправедников, она просто росла с каждым часом. И дистанция между ними все увеличивалась и увеличивалась. Давайте теперь с 12 по 13 стих посмотрим, как аргументирует Христос свои действия и то происходящее, которое было в этот период. Во-первых, Христос использует аргумент здравого смысла. Смотрите, что Он говорит. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вспомните, когда вы последний раз просто так хотели посетить врача, вызвать скорую помощь. Просто чтобы пообщаться, узнать какие-то новости или расспросить, подняли им зарплату. Ну вот, вот просто так. Отстояли длительную очередь, чтобы получить талончик к врачу, а потом и такую же очередь, чтобы попасть к врачу. Странные вещи рассказывают, да, такого не бывает. Просто такого не бывает. Мы наоборот мечтаем прожить жизнь, минимум соприкасаясь с больницами. Не потому, что не хочется болеть, потому что есть еще другие какие-то нюансы. Но, здесь есть но или многоточие. Когда у нас серьезные проблемы со здоровьем, вот тогда болеющий человек имеет нужду во враче. И это логично, и это нормально, это здраво. А всякий, кто переживал на любом уровне какие-то трудности, он знает, к какому врачу обратиться. И главная цель – получить освобождение от этих болей, от этих страданий, от всего того, что докучает нашему организму. Поэтому Христос говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Он назвал этих грешников, которых ненавидели лютой ненавистью эти самоправедные люди, Он назвал их нуждающимися, больными, те, для кого Он пришел, чтобы исцелить. Может быть, здесь читается какая-то нотка того, что фарисеи были в каком-то смысле оскорблены, что к этим людям Он приходит, с нами не имеет никакого общения. Но если мы перечитаем снова Евангелие, мы заметим, что Христос был редким-редким гостем в домах фарисеев. Однажды Симон, фарисей, пригласил Христа, и то мы знаем, что для того, чтобы где-то протестировать Его, чтобы исследовать, чтобы искушать Его своими какими-то там вопросами или еще чем-то. Особенно, когда, помните, подвернулась ситуация, что грешница, женщина пришла в дом этого Симона и стала плакать у ног Христа и вытирать волосами Его ноги и целовать эти ноги своего Спасителя. И Симон тихонечко стал осуждать Христа. Если бы это был пророк, он бы знал, кто к ней прикасается. Достаточно просто по одежде определить, по каким-то другим атрибутам, и никаких проблем. И Христос, зная эти мысли, ну, я не буду пересказывать всю эту историю, сказал Симону все, что должен был сказать. Вот такие были гости. И Христос не хотел ходить туда, где люди в нем не нуждались, а где пытались давить Его, высмеивать, критиковать, конфликтовать с Богом. Но эта категория людей была друзьями для Христа. Я вспоминаю, и вы поймете сейчас, почему эти люди не принимали Христа. Вспоминаю одну из первых проповедей Иисуса в Назарете, когда, достигший определенного возраста, отец послал его на служение, придя в родную синагогу, где он с 12 лет мог посещать, знать людей. Потом дали ему свиток пророка Исаии. И вот он открыл этот свиток, где Богом Отцом было запланировано первая твоя проповедь, сын мой будет на этот текст. и вот что ты должен будешь сказать. И Христос так и сделал. Поэтому вдохновлен был Исаия, еще из вечности было распланировано все богослужение Иисуса Христа, и вот его проповедь была. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать». И Он говорит, кому и зачем. И в этот список обращенных Христос перечисляет. Дать слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, пленникам дать свободу, угнетенным радость. И Он перечисляет всех людей, которым обращено Его Слово. Смотрите, один и тот же набор слов. Я пришел для того, чтобы, как врач, вызвал нужду у тех, кто болеет. И чтобы в соприкосновении, в контакте с этими людьми дать им желаемое, дать им то, в чем они нуждаются, исцеление души их. Помните, чем закончилась та проповедь в синагоге? Они Христа выгнали. И не просто выгнали и сказали, больше к нам не приходи. Они хотели мгновенно с ним расправиться. Их синагога находилась где-то недалеко от какого-то утеса высокого, и вот они хотели его сбросить с вершины горы, чтобы навсегда забыть о нем. Очень горячие, темпераментные верующие люди. Да, вот не понравился им проповедь, ну, тебе смерть, уходи отсюда. Знаете, что их оскорбило больше всего? То, что они почувствовали, что ты нас называешь духовно мертвыми, ты нас называешь слепыми, несчастными, нуждающимися. Ты нас включил в категорию, о ком мы говорим, мытари, грешники. Вот эти вот люди, святые, высокого накала, они не воспринимали тех слов, той доброты, того послания, которое Бог принес им. Та же картина, ничего не меняется. Они просто оценивают Христа со своей точки зрения. Им достаточно было понять, вот эта профессия, на нем стоит крест, и этот человек никогда, по определению, никогда не имеет права быть спасенным. Он лишил себя всякой возможности, он принял решение удалить себя от народа Божьего. Здесь Христос приходит в их дом. Вот его аргумент, логический аргумент. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Матфей испытал эту болезнь. Он понял, я испорченный человек. Вот делайте самоанализ иногда своему сердцу, а чем чаще, тем лучше. Проверяйте себя вот на эту болезненность и свою нужду в Боге. Многие люди, почему многие люди не приходят ко Христу? Они не считают в нем никакой необходимости. А зачем он мне? Многие люди, когда рассказывают свидетельства, вот вы знаете, я раньше пил, курил там, вот был таким негодяйчиком, и вот все Бог в моей жизни это убрал. И у меня там проблемы с бизнесом были, а сейчас я уверовал, все прошло вроде бы, все нормально. Я слышал такие свидетельства, я слышал реакцию на подобные свидетельства. Ты знаешь, я не пью, не курю, и с бизнесом у меня все в порядке, в церковь не хожу, ну и что? И люди не знают, что сказать. Вот как будто бы Христос пришел поправить бизнес чей-то. Или избавить кого-то от высокой температуры. Или разгладить морщины чьи-то. Или там кудри добавить сюда, да, вот у кого проблемы. Или сил добавить, кто чахленький. Или наоборот еще что-то сделать. Не для этого Он пришел. Он пришел работать с нашими сердцами. Он пришел работать с нашим характером, с нашей начинкой человеческой, с тем двигателем, который произносит или производит абсолютно все, что мы делаем, все, что мы говорим, весь этот образ жизни, который генерируется или производится из нашего сердца, из этого хранилища. Для этих людей Он пришел. Но если есть возможность сравнивать себя с кем-то другим и видеть, что ты лучше, вот подобная ситуация, она будет просто-напросто раздражать людей. Следующий аргумент, который Христос представляет знатокам Библии, саму Библию или само Писание. Он говорит, послушайте, «Пойдите, научитесь, что значит». И Христос цитирует Осию, 6 глава, 6 стих. что значит «милости хочу, а не жертвы». Это было оскорбление для них. Те, кто учил других, им говорят, пойдите и научитесь, то есть вернитесь за парту, сядьте. Сядьте туда, где вы пропустили самое важное. Вот на что нужно было обратить внимание, вы пропустили. Пойдите и снова научитесь. Что значит, когда Бог действует с людьми, что Он хочет проявлять сам милость и видеть между вами проявление милосердия, а не просто формальных жертв. Вот так люди думали, что они могут угождать Богу. Притащили жертву, исполнили ритуал, поставили где-то у себя в записной книжке какую-то там отметку, что они посетили храм или синагогу. Все остальное время жили для себя. Унижали слабых, порабощали людей хитрыми путями какими-то, обирали их, господствовали. Но наступает период праздников, все нормально, все красиво, все работает как часы. Бога это раздражало и раздражает до сих пор. Он говорит, я хочу милости, и я в данном случае хочу проявить милость. Вот два отрывка, которые мне хотелось бы прочесть. Мы прочитаем из Исхода, из пророка Иезекииля. Это два отрывка, которые наиболее ярко отображены в Ветхом Завете. Таких отрывков просто десятки. Вот два из них особо сильных. Исход 34 глава 6 стих. Это встреча Господа с Моисеем на горе. Вот что сам Бог о себе говорит. «И прошел Господь пред лицом его», то есть пред лицом Моисея, «и возгласил». Он это сделал для того, чтобы Моисей обратил внимание, чтобы он ничего не пропустил из всего того, что сейчас Господь собирался сказать. Посмотрите, что Бог о себе говорит. «Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Все, что из перечисленного повторяется дважды, это милостивый или многомилостивый. Вот эти гордецы, которые живут в этом мире и изобретают всякое, изощряются во зле своем против Бога и чувствуют себя безнаказанно и понимают, если бы этот Бог был, он бы давно что-нибудь со мной сделал. Раз он себя никак не проявляет, это величайшее доказательство того, что его нет. Вот ответ. Много милостивый и очень-очень долготерпелив. Если бы мы работали в категории с Богом, сделал, получил, и другими словами, по справедливости, наш бы род закончился еще в Эдемском саду. Вот там бы все закончилось. Ни один не имел бы права ни глотнуть воздуха, ни жить сутки, ничего сделать, если бы по справедливости. Возмездие за грех – смерть. И Бог должен исполнить это. Тогда он перестанет быть Богом нравственным, отвечающим за свои слова. Но причина, по которой сегодня люди живут, и нам кажется, что это зло распространяется со скоростью стихии какой-то, в том, что Бог долготерпеливый к грешникам. И очень-очень многомилостивый, щедрый, настолько щедрый, что одних людей это быстро приближает к Богу, а других это усыпляет и отдаляет от Бога. Еще один текст, Иезекииль, 33 глава, 11 стих. Иезекииль, 33 глава, 11 стих. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать, дом Израилев?» Меня потрясает реакция евреев во времена Христа, когда он жил среди них. Они давали себе отчет в том, что они испорченные люди. И вся их церемониальная, вот эта вот показная деятельность перед лицом Божьим, была им известна, что они просто играют. И они понимали, что Бог справедливый. Читая Ветхий Завет, они видели, как Бог реагировал и наказывал бунтарей. Но это их сильно не впечатляло, они не боялись его. И вот что Бог говорит. «Я не преследую цели, чтобы убивать вас. Я не хочу смерти грешника». Я хочу, чтобы вы обратились от путей своих. Я хочу, чтобы вы на 180 градусов поменяли этот курс и пошли за мною. И стали жить на моих условиях, а не на своих. Чтобы вы приняли мою формулу счастья, которую я вам предлагаю, но не вами изобретенную, которая в конце концов приведет в тупик. Вот это аргумент Писания. Это наивысший авторитет. И люди должны были знать, это характер Бога. Да, Он так благосклонно относится к грешникам. Тогда вопрос, почему это раздражает вас? Почему вас печалит, что грешники спасаются? Почему все это приводит вас в какое-то беспокойство? Я думаю, что они бы аплодировали Христу, если бы Христос уничтожил Матфея. Сказали, вот это Мессия, это молодец. А то, что он протянул милость или руку милости к этому человеку, оно их привело в бешенство. Я помню свое обращение. Я помню реакцию разных людей. В прошлое воскресенье я вам говорил, что некоторые люди прославляли Бога за то, когда видели меня спасенным и моих друзей. И они говорили, это слава Божия, это величие Божие, когда таких людей, как вы, Бог спасает. И не просто спасает, но меняет характер и всю судьбу. В этом слава Божия, потому что мы понимаем, что сами себя мы не можем изменить. На какое-то время можно притворяться, чтобы достигнуть чего-то. Но когда Бог меняет, это очевидно. Была и другая реакция. И что теперь? То, что вы делали всю свою жизнь, вот так вам с рук сойдет? И вот теперь, если я в церковь не буду ходить и буду жить нормальной жизнью, и что, меня Бог в ад отправит? Такой Бог мне не нужен, о таком Боге мне не рассказывайте. Такой Бог просто по определению несправедлив. Кто-то к нему пришел в конце жизни, там, убивал, там, что-нибудь делал такое ужасное, и потом сказал, прости меня, Господи, и он в рай попадет. А я даже близко, процента того не сделал за всю свою жизнь, что натворил, допустим, какой-то ужасный грешник, я в ад попаду. Ничего не меняется с тех пор. Та же логика человеческая. Почему тебе бунтовать против Бога? Возьми, примкни к числу этих спасенных. Почему ты эти весы изобретаешь? Кто-то больше согрешил, ты меньше. Осознай, что твоего одного греха достаточно, чтобы тебе вечно страдать. И это должно тебя в трепет привести в ужас. Это должно просто сокрушить тебя, чтобы ты пал ниц пред Богом. А ты начинаешь сравнивать себя с кем-то и говорить, справедлив Бог или нет. Я таким людям советую, если вы хотите с Богом жить по справедливости, скажите Ему, я хочу иметь отношение с тобой по справедливости. Если я делаю грех или зло, наказывай или поступай со мной так, как ты считаешь справедливым. Более-менее проницательные люди, они говорят, ну ладно, закрыли эту тему, не хотят развивать. Всегда срабатывает какой-то, знаете, элемент, а вдруг, кто его знает, сейчас я выпишу себе приговор сам на свою беду. Последний аргумент, который Христос здесь приводит в этой истории, это его личный аргумент. Он говорит, я пришел призвать. Я пришел призвать грешников к покаянию. Вот смотрите, не Матфей пришел ко Христу и говорит, помоги мне. Его душа стенала, унывала, он понимал, что он в тупике. Он понимал, что он духовный банкрот, с чего начинается Нагорная проповедь. Блаженные нищие духом. Но Христос говорит, я пришел призвать. И он осуществил это. Проходя мимо, он призвал Матфея и сказал, может быть, долго не останавливаясь или вообще не останавливаясь. Идя по дороге, сказал, следуй за мной. И он встал и пошел за ним. Он призвал. Кого? Не праведников, но грешников к покаянию. Спаситель, Его Слово, оно всегда достигнет того несчастного сердца, которое нуждается в Нем, для того, чтобы Он пошел за Ним. Главное условие для спасения – это признать себя грешником. Я не знаю почему, но в последнее время мне попадаются или книги, или чьи-то проповеди, где люди очень много дискутируют с тем, что в христианстве распространяется, в современном христианстве распространяется идея о том, что людей нельзя называть грешниками. Это слишком оскорбительно. Это слишком унизительно для людей нормальных и образованных. Это втаптывает их, скажем, личность очень уж в какую-то там категорию, маргинальную какую-то. Да, плохие привычки, да, есть какие-то там, может быть, элементы зависимости от чего-то к чему-то, вот, есть какие-то шероховатости, но просто повесить ярлык или клеймо на человека, что он грешник, это уж слишком. Может быть, но придется спорить со Священным Писанием. Может быть, этот мир заставит менять какую-то риторику, но тогда придется переписывать Библию. Чего мы делать не собираемся и будем отстаивать эту истину. И наоборот, друзья, ангелы святые, не падшие, они никогда не поймут благодати и искупления, потому что эту доброту, величайшую любовь и его славу можно понять только в категориях грешник и святой Бог, несчастный, больной из-за своих грехов и абсолютный, кристальный, милостивый, долготерпеливый, человеколюбивый Бог. Вот на кресте есть точка соприкосновения грешника и Бога. Других точек просто нет. Бог не обязан нас слушать. Он не обязан нас терпеть здесь на земле, на его земле. Он не обязан кормить нас воздухом, солнцем, поить водой. Он не обязан. Мы захватили его территорию и выгнали его с этой территории и сказали: спасибо тебе за все это, но это наша земля. И мы управляем, как мы хотим. Он не обязан ничего для нас этого делать. И единственная точка соприкосновения – это крест. Вот там он по-особому сияет. Вот там он по-особому славен. Ангелы этого не понимают. Им не с чем сравнивать. У них все гладко и все ровно. Они восхищаются Творцом. Они трепещут в благоговении пред Ним. Но они никогда не проникнут в эту тайну. Что значит святой отдал свою жизнь за грешных? Что значит несчастный нуждается в Божьем счастье, когда он говорит: следуй за мной. И он берет, оставляет все и идет за ним. Его не нужно было убеждать: Матфей, понимаешь, в конце концов, все ты это потеряешь. Сейчас придет там дефолт какой-то, финансовый кризис. Ну, почему бы тебе не дружить со своим народом? Нах ты пришел, нах уйдешь отсюда. Живи нормально, зачем тебе вот это вот напряжение? Эти аргументы не касались его. Все, что ему нужно было услышать, это вопль своего сердца. Хватит притворяться. Хватит бунтовать против Бога. Вот почему он ожидал долго-долго этих слов. Матфей, следуй за мной. Его сильно не беспокоила реакция окружающих людей. Он понимал: я один из счастливейших людей. Я нашел спасение. Меня нашел мой Спаситель. Потому что он пришел сюда для того, чтобы отыскать грешников. Праведники в нем не нуждаются. Идите себе спокойно, отдыхайте. Я не для вас пришел. Посмотрите, какая последовательность. Я хотел бы еще одну иллюстрацию привести. Вы знаете, что один из величайших фарисеев тоже однажды обратился ко Христу от всего сердца. Его звали Савл. Он изнутри видел фарисейскую жизнь. Может быть, их учили лицемерить. Может, их курсы какие-то проводили, но он изнутри видел фарисейскую жизнь. Но тогда, когда Христос вошел в его сердце, в его жизнь, без всяких колебаний, на века осталась его исповедь. Христос, Божий Сын, пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. И он занял там очередь и сказал: я первый, не Адам, я первый, наивысший, самый тяжелый, со всеми ужасными последствиями, я первый грешник. И его это не оскорбляло. И он о себе мог сказать, что ради превосходства познания Христа, принадлежности Христу, все, что у меня было, и вы знаете, послание филиппийцам, он очень много перечисляет всех своих регалий в мирской плоскости, я просто выбросил на свалку. Меня теперь это не впечатляет. И вы никогда не заставите этим повлиять на меня, чтобы я ушел от Христа. Почему? Потому что был тот, кто отыскал меня, первого грешника здесь на земле. Это сила. Вот эта история Матфея, его обращение, это не просто какое-то стечение обстоятельств. Это картина того, ради чего Христос пришел и для кого. Прийти, отыскать грешников, призвать их к покаянию. Как раз таки покаяние подразумевает полное обращение, полную перемену мыслей, жизни. Это не просто согласие с учением каким-то, но это то, что сделал Матфей. Вот это было покаяние, метаноя. Он жил и мыслил вот так, и при обращении он стал мыслить категориями Божьими. Он стал удаляться от старого образа жизни. И в заключение, эти псевдоправедные остались вне дома. Они просто стояли и жужжали там, и мне нравилось то, что там происходит. Это величайшая иллюстрация той будущей картины, когда самоправедные останутся вне дома Царствия Божьего. Но жужжание их прекратится. Они будут стучать в эту дверь. Они будут вопить, чтобы их пустили туда. Они будут ломиться, чтобы Бог помиловал их. Но уже будет поздно, потому что они пропустили самое главное. Того, кто при жизни их искал их, обращался к ним, сам стучал в их сердца. Они взяли, просто казнили его. Сегодня мы буквально не казним или наше человечество Христа, но оно его распинает в своих словах, в своем образе жизни, в своем пренебрежении к нему, в своей агрессии против него, в своей мысли, в своей культуре, абсолютно во всем. Это продолжается и продолжается и продолжается. И многие люди заявляют о себе: «Я в нем не нуждаюсь». Блаженны вы, братья и сестры, потому что однажды вы вас запили и сказали: «Приди ко мне, мой Спаситель, мой Мессия». Счастливы вы, что Он однажды обратил на вас взор и сказал: «Следуй за мной». И ваша душа вдруг ожила, вот словно этот сухой куст или какое-то растение получило эту живительную воду. В мгновение появилась жизнь, радость, благоухание, и это навсегда. Вы соединены с этим источником. Однажды будет время, когда там, в царстве Его, в этом великом и громадном доме, у нас будет возможность расспросить у Матфея о всех тех вопросах, которые здесь не записаны. Мы спросим у него: «Матфей, расскажи нам, почему ты с легкостью пошел за Христом? Павел, расскажи нам, почему ты так, может быть, непопулярно говорил о себе, что ты грешник? Почему ты так от многого отказался?» У нас будет достаточно времени для свидетельств. Потом мы скажем: «Хочешь, я тебе свою историю расскажу?» И в центре этой беседы будет сиять одна личность – Иисус Христос. С этими пронзенными руками, с этим видимым пронзенным боком, с Его пронзенными ногами, где бесконечности все спасенные будут ликовать и славить своего Искупителя, который пришел призвать и спасти грешников.